Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый, светлый вечер, дорогие друзья. В очередной раз в программе «Семейный час» за семейным столом вас приветствует ведущая Алла Митрофанова.
Ведущий Александр Ананьев.
И мы поздравляем наших дорогих слушательниц. Самых красивых, самых нежных, самых мудрых, самых замечательных, самых любимых. С праздником, который мы отмечаем завтра и всю предстоящую неделю. Неделю, которая называется «Неделей жен мироносец». А впереди у нас воскресенье «Жен мироносец». А, у меня вот вопрос сначала к тебе, любезная Алла Сергеевна. А удается ли тебе относиться к этому празднику как к женскому празднику, главному женскому празднику в году? Я все пытаюсь обойти мягко скалу под названием «Альтернатива 8 марта», и не хотел бы вот именно так формулировать. Но удается ли тебе относиться к нему как к празднику?
Ой, ну каждое воскресенье, конечно, праздник. Нет, ну понятно, когда речь идет о женах мироносицах, это для всех женщин, мне кажется, особый такой период времени, такая неделя, но. Ну, по правде говоря, ну, какая я мироносица? Ну, я бы хотела, конечно, чтобы этот день каким-то образом относился ко мне, но и неделя. Ну, давай уж будем откровенны. Ну, куда мне?
Как говорил ведущий одной замечательной передачи, ваш ответ принят, а теперь, внимание,
правильный ответ.
Разрешите мне представить вам нашего сегодняшнего собеседника, настоятеля храма трех святителей в Раменках, протоиерея Александра Никольского. Добрый вечер, отец Александр.
Да, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у меня к вам вопрос. Я много читал. Вот просто читал, потому что в жизни встречать это не приходилось, что день жен мироносец представляется нам как альтернатива 8 марта, как ну, своего рода международный или, скажем так, православный женский день. Так это или нет? Или это надумано? И 8 марта – это 8 марта, а воскресенье жен мироносец – ну, это воскресенье жен мироносец.
Знаете, мне вообще вот это всякие такие подобные альтернативы мне очень нравятся. В них какой-то, знаете, какая-то закомплексованность.
Вот-вот.
Поэтому как-то давайте все-таки просто праздновать День жен мироносец, поздравлять женщин, но не иметь в виду, так сказать, где-то там в подкорке головного мозга.
А на 8 марта подарков не получишь.
8 марта, это вот мы вам в пику. У вас 8 марта, а у нас день жен мироносица. Давайте так не будем противопоставлять. Вот. Прекрасный, так сказать, светский праздник 8 марта, где можем, так сказать, наполнить это тоже православным содержанием 8 марта. Да, и у нас есть прекрасный уже чисто православный праздник – День жен мироносец, который и на параде уже православного содержания не надо, он уже сам по себе наполнен. Вот. И мне кажется, тут это не альтернатива, а это просто наш православный праздник – жен мироносец, без всякой альтернативы.
Отец Александр, а как вы отмечаете его в семье? Вас же окружают много прекрасных, любимых женщин. Вы устраиваете какой-то семейный праздник или придумываете какие-то подарки для своих женщин именно в этот день?
Ну, вы знаете, мы и 8 марта подарки как-то не дарим, не 23 февраля, не 8 марта, хотя я формально офицер запаса. Ни жены мироносицы мы как-то сугубо не отмечаем, именно парный подарок. Тем более, что обычно это ведь это воскресный день, в отличие от 8 марта, и я всегда в храме, и приезжаю достаточно уже поздно. Вот. Вы знаете, есть последнее время вот на приходах, когда женщина в этот день дарит цветочки, по гвоздичке обычно, да, вот, чтобы как-то вот их действительно почтить, отметить, их подвиг. Потому что у мужчины есть свой подвиг, а у женщины есть свой подвиг, и притом замечательнейший и очень светлый подвиг, с которой мы бы и жить бы, наверное, нам было бы очень тяжело.
И вот сейчас пришла пора нам, друзья, с Аллой Митрофановой озвучить тему нашей сегодняшней программы, которая называется «Семейный час». Уроки жен-мироносец. Чему учат женщину жены-мироносицы? Что это за образ? Чем он замечателен, образ жен-мироносиц? Я специально к программе собрал 5 самых распространенных мифов о православных женщинах. Они довольно любопытные. Отец Александр, сможете вот так сходу угадать хотя бы пару? Ну, думаю, что вы, как опытный пастырь, уж наверняка знаете, что вот считается, что православная женщина должна посвящать свою жизнь целиком и полностью от начала до конца исключительно семье. Это вот первый миф. Второй миф. Православная женщина всегда должна быть невзрачна. Третий миф, что она должна не пользоваться современными технологиями, не водить автомобили. И максимум, на что она должна быть способна, это утюг и стиральная машина. Наконец, она безоговорочно подчиняется мужу и его боится, и, в-пятых, не считается полноценным человеком. Вот это все 5 мифов о христианских женщинах. У вас, наверное, будет что добавить.
Ну, знаете, вы исчерпывающе основное назвали, но это мифы, абсолютные мифы. Вот когда молодые люди, которые вот почему-то очень склонны верить этим мифам, вот, они в них начинают верить, то у них есть очень большой риск, что у них семейного счастья не будет никогда. Вот, поэтому...
Ну, а если женщина начнет в них верить, наверное,
женщины
тоже
меньше склонны,
до беды рукой подать.
Меньше склонны верить в эти мифы, ну, я не знаю, но, может быть, действительно какие-то святые женщины... Правда, они...
Нет, вы знаете, отец Александр, дорогой, я очень часто встречаю прекрасных девушек, образованных, хороших, которые во всем сером, в длинной юбке, в пол, с потупившимся взором
до
говорят...
До сих пор встречаю.
Да, с потупившимся взором говорят, моя жизнь никчемна, моя жизнь пуста, потому что нет мужчины, которому бы я посвятила свою жизнь от начала до конца, моя жизнь не имеет смысла.
И вопросительно смотрит на меня.
Ну что, жизнь Аллы имеет смысл, поскольку у нее есть Александр.
Я думаю, что жизнь вообще любой женщины имеет, любого человека имеет бесконечно глубокий смысл. Главное, нам самим научиться этот смысл видеть, потому что проблема, мне кажется, в нас зачастую.
Да, вы знаете, на самом деле, вот давайте возьмем все-таки у нас праздник жен-мироносиц, и давайте с них и начнем. У них-то какой был смысл жизни у жен-мироносиц? Следовать за Христом. И они следовали до конца. Даже тогда, когда апостолы разбежались, страха ради иудейска, как говорит Евангелие, да, что боялись, что, значит, репрессии, говоря современным языком, то женщины остались, которые и да, при жизни Христа за ним следовали, как повествует нам Евангелие. И после его вот этой кончины они тоже продолжали за ним следовать. Собственно говоря, можно сказать, почти единственные. Чисто по-женски, вот там хотели его обмыть, так вот, как положено, не по, да, скорую руку, как следует, как положено по иудейскому обычаю, и, так сказать, почтить его такими похоронами, так сказать, полноценными. Поэтому они остались и решили прийти потом после субботы, прийти и все это сделать. Ну, в субботу они были женщины благочестивые дети, поэтому, если они остались, так сказать, ничего не делали в субботу. Вот. А в воскресенье решили, так сказать, первый день после субботы это сделать. То есть, на самом деле, вот когда такие женщины, как вот вы, Александр, писали, говорят, вот, у меня там нет мужа, там, или там еще что-то, это люди, которые, ну, за женами мироносицы не следуют. Они не следуют за Христом. Человек, который следует за Христом, ему, у него есть полнота жизни. Вне зависимости от того, как его жизнь складывается. И женщина, не замужем, следующая за Христом, имеет такую же полноту, но другую, может быть, чем замужняя женщина, но тоже имеет такую очень большую полноту, потому что полнота, на самом деле, в Боге. И вот я своим прихожанкам молодым как раз это говорю, когда они говорят, ну вот, мне там 30 лет, я не замужем, жизнь кончена, в общем-то, не знаю, зачем, что вообще-то еще тут существую. Я говорю, значит, ты во Христа не веришь. ты не веришь во Христа. Если ты следуешь за Христом, то ты следуй за Христом. А уж Христос, может быть, даст тебе мужа, может быть, не даст тебе мужа. Это как Бог захочет. Ну, конечно, раз Бог тебя любит, он даст тебе самое лучшее, что ты можешь от него принять, способна принять.
Сложная тема, отец Александр. Очень сложная. Простите, что влезаю, перебиваю. Я-то как раз как женщина,
да,
которая...
Да, это недостойно женщины.
Все, я молчу.
Продолжайте, продолжайте.
Супруг разрешили, продолжаю. У меня есть этот опыт. Очень много лет уже во взрослой сознательной жизни я была не замужем и помню себя в этом состоянии. Я была церковным человеком. Сколько бы мне ни говорили, ну вот у тебя же есть Христос, это уже полнота бытия. Вы знаете, ну, может быть, есть такие женщины, абсолютно, вот, как сказать, самодостаточные, которые со Христом, и им в этой жизни больше ничего не надо. Все остальное уже исполнено смыслом и так далее. Я не относилась к их числу. И я всегда с дерзновением у Бога просила, вот, Господи, я не знаю, какой у тебя насчет меня план, но мне может быть, я ошибаюсь, конечно, да, мы себя до конца не знаем, но по моему ощущению мне действительно очень не хватает семьи. И как бы ни была наполнена моя жизнь там замечательной работой, храмом, какими-то социальными связями и прочее, пока не случилось в моей жизни замужество, я вот такую полноту бытия, о которой вы говорите, не ощутила. Может быть, это действительно свидетельствует обо мне, как и об очень плохой христианке. Я, собственно, даже и не претендую на то, чтобы как-то, ну, христианкой называться. Будем честны с самим собой, что называется. Да? И вместе с тем я свидетельствую, может быть, сейчас от имени многих женщин, которые идут тем же самым путем, которым там 25-30 лет или больше, там 35 кому-то, может быть, 40, и им больно от их одиночества. И они, может быть, хотели бы реализовываться в служении мужу и семье, и вот у них пока этого нет, и им больно от вот этой самой неполноты. Понимаете, ведь если даже Еве Господь сказал, и, ну вот, к мужу будет влечение твое, ну, и Адаму Господь сказал, нехорошо человеку быть одному. Я помню, как у Бога спрашивала: Господи, ну ведь это же твои слова, нехорошо человеку быть одному. Ну что же вот, ну я-то одна, вот, и мне нехорошо, ну как же так? Вот это было, отец Александр, и это было очень тяжело.
Я согласен, что это нелегко. Но вы знаете, есть разные вещи. Одно дело, когда человека что-то, может быть, даже очень важное, не хватает в жизни, и он это просит, он это терпит, он не теряет веру в Бога, он не впадает в уныние, он Богу молится и реализует жизнь, ну, как вот она реализуется, как ему ее Бог дает. Вот. А другое дело, когда человек впадает в уныние. То есть я не говорю, что хорошо быть женщине одной. Я так не говорю. Но если вот на какой-то период своей жизни, не знаю на какой, женщина все-таки остается одна, или мужчина, в принципе, мужчин тоже многие переживают о том же самом, вот, то надо это принять как волю Божью и не унывать. И вот вы не унывали, вам Бог дал мужа, вот я вижу, что
я
вы...
Я унывала. Ох, я унывала, отец Александр.
Нет. Знаете, вы расстраивались. Все-таки уныние – это разные вещи. Угу. Надо различать уныние и печаль. Конечно, такая постоянная печаль, она приводит к унынию. Может привести к унынию. Но это еще не уныние. Уныние, когда руки опустились, и человек уже все. Ну, все, меня Бог не любит, все забыл. И человек перестает молиться, перестает верить. И вот я это наблюдаю постоянно. Это потеря веры в Бога. Настоящее уныние приводит к потере веры в Бога. Вот. Если даже человек не перестает признавать существование Бога, он перестает в него активно верить, он перестает, так сказать, от него что-то ожидать хорошее, ну, так и совсем, грубо сказать, психологическим языком. Вот. И как-то вот совсем у него, так сказать, руки опускаются, он перестает бороться с грехом. Вот поэтому мы все в силу нашей грешности, так сказать, склонны потенциально к унынию. Тем более имеем печальное состояние духа периодически. Но не надо вот в это погружаться. То есть, если нету, то ты веришь, что Бог тебе все равно даст. Если нету, то что-то еще. Может, даже еще более лучшее. Вот как-то моя матушка ехала в электричке с одной женщиной. Лет 45, наверное, возрастом. Давно было, наверное, 10 лет 10 назад. И у нее было два мальчика, там типа 2-4 года. Ну, явно ее сыновья. Вот. И, конечно, для такой женщины, в общем, тоже достаточно, ну, еще не в возрасте, но уже не молодой, да, обычно все-таки рожает немножко пораньше. Вот. А она стала, с ней как-то разговорилась. Ну, как так вот получилось, но женщина умеет, знаете, у нее они такие коммуникабельные существа. Вот. И выяснилось, что да, вот, а притом она женщина была очень с такими хорошими внешними данными, просто красавица. По крайней мере, матушке так показалось. Оказывается, там было чуть не два образования, и она была успешная женщина в плане профессиональном. Но вот не встречала своего человека. И встретила только там что-то лет в 37-38. Она счастлива. Она счастлива. А можно было, ну, выскочить за кого-то замуж 25 лет и быть несчастной. Понимаете? То есть, вот Господь, ну, там, благодаря тому, что она не всякого сомнения себя не растрачивала на, ну, не очень хорошую жизнь, скажем так, да, ее Господь вот ее сохранил счастье. А ведь самое главное – это счастье, получить семейное счастье. Не просто выйти, выскочить замуж и потом мучиться. А вот можно жить до 37 лет и выйти замуж и быть счастливой женщиной. Даже 50 лет, если хотите. И такие случаи бывают. Когда люди первый раз женятся, выходят замуж 50 лет, и у них настоящее счастье. Настоящее семейное счастье. О чем мечтают все люди? Цель-то все-таки семейной жизни. Но это не просто, знаете, вот жениться, там долго-долго мучиться и как мученик войти в Царство Небесное. Конечно, так бывает иногда. Но, так сказать, но все-таки цели и людей, и Бога тоже. Это все-таки, чтобы мы были счастливы. Счастливы еще в этой жизни. В этом цели Бога. Другое дело, что мы не очень, ну, мешаем этой цели Бога осуществиться.
Семейный час на радио «Вера».
Сегодня за семейным столом с нами с Аллой Митрофановой, Александром Ананьевым пьет чай наш дорогой собеседник, настоятель храма трех святителей в Раменках, протоиерей Александр Никольский, и накануне воскресенья жен мироносец мы рассуждаем о тех уроках, которые преподали нашим дорогим современным женщинам вот эти замечательные жены мироносицы. Вот Альчика подготовила как бы свои представления о тех, какие уроки несут вот эти замечательные жены мироносицы, а я свои, и она даже не в курсе того, что приготовил я. И вот один из уроков, который я вижу, отец Александр сейчас будет надо мной смеяться и непременно меня поправит. Один из уроков звучит так: «Женщина, отключи голову, перестань думать». И здесь я поясню. Мария Магдалина, Марфа, Мария, Иоанна, Мария Клеопова, Мария Яковлева, Сусанна и Богородица во главе, которая, кстати, не является женой мироносицы. Объясните, пожалуйста, отец Александр, почему Богородица не входит в число жен мироносиц?
Ну, наверное, потому что Христос не входит в число апостолов. У нее своя особая миссия, очень высшая. Это, знаете, уже другой ранг, более, так можно сказать, более высокий. Вот, поэтому, естественно, Богородица, она хотя, естественно, имела общение с женами мироносицами, это ее были, ну, так говоря, подруги, естественным образом, да, но все-таки это Богородица, у нее это другая миссия, особая.
И вот эти 7 или 8 женщин,
ну, доподлинно это неизвестно. Гораздо больше, потому что в Евангелии же сказано еще и многие другие.
И многие другие,
хорошо. Да, просто даже имен их мы не знаем.
Вот, они собрались и отправились ко гробу Господню. И вот если бы на их месте были мужчины, они бы сели и подумали: «Так, друзья, там камень привален. Мы сможем отвалить камень? Да нет, конечно, наших сил не хватит. Мы этого не сможем сделать. Нам надо что-то придумать, чтобы это сделать, но вот пока смысла идти нету. А еще там охрана, и мы, в общем, сильно рискуем. Давайте подумаем, как мы можем обойти это препятствие. Мы можем обойти? Не можем». И они бы тоже вот как бы начали думать, вот так же, как и не пошли апостолы. Что сделали жены мироносицы, это вызывает у меня безграничное восхищение. Они не стали думать, они не стали прикидывать, они не стали моделировать ситуацию, думать, что там будет. Они просто встали и пошли, не думая. Правильно ли я сделал вывод, дорогой отец Александр, что один из важнейших уроков для женщины звучит именно так: «Женщина, не думай, делай». Будь иррациональной, будь нелогичной, но будь верной себе и Христу.
Хотя ко гробу-то меньше женщин пошло. Не все перечисленные. Ну, не суть. Да, простите, отец Александр.
Вы знаете, я тут бы так сказал, что вот это «не думай», оно обращено не только к женщинам, а и вообще ко всем христианам. Ведь они пошли движимы любовью. Любовь за них подумала, их любовь ко Христу за них подумала, понимаете? И вот это, чтобы за нас любовь подумала, это не только женщинам, но и мужчинам бы было бы очень хорошо. В каких-то моментах думать не головой, а сердцем. Кстати, я думаю, что многие подвиги, даже военные, у нас вот начало мая – это военный праздник, 9 мая, они были выполнены, когда мужчины, солдаты, которые эти подвиги выполняли, солдаты-офицеры, они были движимы любовью к родине, любовью к своим однополчанам, которые хотели спасти. И там бросали, закрывали там грудь, амбразуру пулеметной своей грудью. Понятно, что если бы они много очень думали, они бы, конечно, наверное, может быть, это не сделали. Они бы, как апостолы, просто бы испугались. Вот. Поэтому вот любовь, она делает человека, с одной стороны, бесстрашным, как и жена мироносец, да? А с другой стороны, Бог-то любовь. И когда эта любовь, хотя, так можно сказать, разумна, то вот эту разумную любовь, не фанатичную любовь, потому что на самом деле фанатическая любовь – это не любовь, а не страстная любовь, которая должна являться любовью, а именно такая разумная любовь, любовь такая чистая, особенно в данном случае к Богу, приходит Бог и восполняет то, что у людей не хватает. То есть, когда они идут ночи и думают, кто отвалит нам камень, а Бог уже этот камень отвалил. Это очень хороший образ, так сказать, для нашей жизни, что если мы движимы любовью, то иди, Бог отвалит тебе камень, если твоя цель святая.
Тут, конечно, важная поправка вот эта, что движимы любовью. То есть это не значит, что мы должны всегда отключать голову. Это значит, что мы должны все-таки, наверное, свой разум приводить в какую-то синхронизацию с сердечной мышцей.
Очень красивые слова, но, Алечка, я вот сейчас пытаюсь это все переложить на практическую плоскость. И в качестве практической плоскости я хочу привести пример, хорошо известный и тебе тоже, вот отец Александр не в курсе, и слушатели наши, я рассказываю. Есть у нас знакомая семейная пара, обычная россияне со средним, что называется, доходом. Маленькая квартира в городе, никакого загородного дома у них никогда не было. И вот супруга, жена говорит: «Так, Василий, пусть муж зовут Василий, Василий, а поедем и купим загородный дом». Василий поднимает на нее ясные глаза, говорит: «Жена, включи голову, жена, у нас нет денег, мы не сможем купить загородный дом. Для этого надо вот это и вот это. А еще там надо вот это и вот это. У нас всего этого нет». На что она говорит мудро и простодушно: «Так поедем, просто посмотрим загородный дом. Просто посмотрим. И, может быть, нам Господь благоволит купить его». Знаете, чем дело кончилось, дорогой отец Александр? Они купили замечательный, лучший загородный дом. Это оказалось гораздо проще. Это оказалось легко. Они купили, они теперь абсолютно счастливы с этим Василием, понимаете? А всего-то
вы
надо
просто
было.
Немножко...
Просто этому нерадивому Василию послушаться жену, которая отключила голову, которая перестала думать, которая доверилась Богу и говорит: пойдем, пойдем же скорее, вот сегодня же пойдем и посмотрим дом.
Вы знаете, вы немножко, так сказать, тут я знаю, как Василия зовут-то. Я эту пару хорошо знаю. Это отец Александр, я и моя матушка. Это было именно так, как вы описываете.
Серьезно?
Да.
Потрясающе.
Один к одному. Единственное, что мы, конечно, деньги, так сказать, на загородный дом взяли и продали квартиру, в которой мы жили в Москве, вот, в Тушино, и, так сказать, купили загородный дом. Но действительно, это вот все остальное, вот, кроме, вот, так сказать, это все. И, конечно, если бы я включил голову, так сказать, наверное, я бы там вот как... А так, знаете... Какие-то чудеса происходили. Просто какие-то чудеса происходили с нашим переездом. Вплоть до того, что мне хватало большой суммы денег, и мне приносят грязный пакет. Знаете, он просто грязный, с дырками. А там это не хватающая сумма денег. Кто дал, до сих пор не знаю. Вот. Потому что я особенно-то никого не просил. Вот. Поэтому, ну вот, Господь мне там не хватало там, ну, там, риэлтору заплатить, да, там, так сказать, вот эта разница, да, и... Вот, мне просто взяли, принесли, с неба упало. Буквально слово.
Господь подумал, отвалил когда... камень.
Да, 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 да. Я еще подумал, это не стыдно-то с батюшки, так сказать, вот взять вот пакет какой-то на помойке, какой-то он просто грязный, он из лужи, с дырками, так сказать. И вот, ну, хоть бы, я даже думал, что там какие-то грязные носки такие, знаете, уже, значит, старые, ношенные и не, даже не постиранные. Как у меня такой образ был. Когда открыл, а там по пачке денег. Вот, поэтому, прям вполне чистый. Вот, поэтому, понимаете, то есть, вот Господь, да, вот Он так хранит и устраивает. И вот я храм, я настоятель строящий храма. Как, вот я, если бы я знал, как, какие там суммы гигантские, какие, которых мне некогда было взять, когда мне назначили. Негде, так сказать. И вот, и вдруг они стали появляться. Я потом, когда посмотрел, сколько это было, если бы я знал, я бы просто сказал, нет, ребята, я настоятелем сырого храма не буду, у меня нет таких денег. Нет таких знакомых, нет там и то, сё, пятое, десятое. Вот, но я не знал просто, я согласился, я на это пошел, и Господь эти камни стал от меня отваливать. Тут моей никакой заслуги особой нету. То есть, на самом деле, вот, и я думаю, что любые настоятели строящих храма, так сказать, вот, они вполне меня поддержат. Может, даже любые настоятели вообще храмов Москвы, потому что всегда требуются какие-то деньги на их поддержание. Так вот, в жизни это постоянно бывает, когда дело касается действительно святых каких-то целей, ну, как построение храма или там, как семейные какие-то, так сказать, ценности. Потому что дом нужен для семьи. Он же не просто там, знаете, вот так выходите из дома и говорите: ой, какой у меня хороший дом. Да если такое у человека мысли есть, ему Бог никогда Бог ему никогда дом не даст. Ему может другой даст дом, но не Бог. А вот Бог для того, чтобы семья жила нормально, допустим, если вот это есть в промысле Божьем. Ну, то же самое в стране храма. Поэтому вот это образ, что камень отваливается, мы идем, немножко не думая, а камень потом Бог отваливает, это, знаете, такой, знаете, рабочий момент сходить в православной жизни. Кстати говоря, ладно, вот я, допустим, да, в общем, обычный батюшка, а вот настоятель Оптиной пустыни, вот тоже, когда начинал строить очередной храм, у него спрашивают: а сколько есть денег-то? Да есть деньги, 10 рублей. Ну, там, конечно, были побольше, чем сейчас 10 рублей. Все равно были для храма, это были мелкие деньги, совершенно не... И ты начинаешь, да, говорит, Бог даст, и все, и Бог давал ему. Так что это, говорю, это рабочий момент. Если есть святая цель, Бог даст.
У нас сейчас минута полезной информации на Светлом радио. Нам необходимо прерваться. А через минуту мы продолжим потрясающе интересный разговор с протоиереем Александром Никольским о том, чему учит нас святой пример жен мироносец. Не переключайтесь.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
И мы возвращаемся к нашему разговору. Чему учат нас жены-мироносицы? Действительно ли эти уроки адресованы только женщинам или мужчинам тоже есть чему у них поучиться? А может быть, сделать какие-то выводы насчет своей мужской, недалекой по сравнению с женщинами природы? Ой, я поясню свои слова, да. У меня есть убедительные доказательства. Как всегда, своему мужу возражает ведущая Алла Митрофанова.
Да, как всегда, метко парирует Александр Ананьев.
А нас рассуждает и отвечает на наши многочисленные вопросы настоятель храма трех святителей в Раменках, отец десятерых детей, протоиерей Александр Никольский. Добрый вечер еще раз, отец Александр.
Еще раз добрый вечер.
Да, отец Александр, вы знаете, поскольку говорим мы сегодня о женах-мироносицах, и, конечно, самый известный эпизод в их жизни связан со свидетельством о воскресении Христовом, об их стоянии у креста, об их желании омыть тело Спасителя и вот о том удивительном утре, когда они стали свидетельницами первыми в истории человечества, свидетельницами воскресения Христова, то есть такого события, которого не было никогда, и события, которое мир перевернуло. Вот мне хочется сейчас, знаете, даже немножечко в стороне оставить эти финальные главы евангельских повествований. Мне хочется сконцентрироваться на человеческой сущности жен-мироносиц, если можно, если это позволительно вообще, да, сделать, потому что мы же тоже люди. И в нас человеческого очень много. Я попыталась вот так представить себе, я могу ошибаться и заблуждаться, пожалуйста, поправьте меня. Но, на мой взгляд, есть некоторые черты жен-мироносиц, по сравнению с которыми, если представить себе собирательный образ, это всегда очень большая погрешность, и тем не менее, собирательный образ современной женщины, мы, конечно, что называется, рядом не стояли. Жен-мироносицы в Евангелии, вот смотрите, очень мало говорят. Тут, да, Алла Митрофанова первая свою голову ставит под удар. Действительно мало говорят. Может быть, мы не знаем, как было в жизни. В Евангелие, понятно, вошли далеко не все бытовые детали. Но из того, что вошло, очевидно, жены-мироносицы мало говорят. Дальше, следующий момент. Они в тени мужчин. Апостолы действуют, ну,
да,
на страницах
человек,
Евангелия.
Считая жены детей.
Да, да. Именно. И жены-мироносицы, понимаете, они в тени мужчин. И вот опять же, следующий момент. Они не претендуют на звание учениц Христа. Они там вообще ни на что не претендуют. Они просто служат Христу. Учителю они служат. И все. Они служат своим имуществом, там, Иоанна, да, жена Хузы, там, своими руками, как Марфа, сестра Лазаря, или ничем не служат, а только слушают, как Мария, сестра Лазаря. Но при этом Мария в этот момент, она тоже целиком и полностью сконцентрирована на Христе. Есть там такая черта, они спорят между собой, кто из них больше прав, вот Марфа и Мария, помните? Там Марфа даже
просит... Апостолы спорили не меньше, кто по какую руку окажется рядом с учителем.
Было такое. Ну, вот, пожалуй, это единственный такой момент соприкосновения, что и сегодня женщины могут спорить друг с другом и так далее, каждый будет доказывать какую-то свою правоту и прочее, прочее. Но в остальном портрет современной женщины, он собирательный, я подчеркиваю, собирательный. Безусловно, сейчас тоже есть женщины, очень схожие по своим внутренним свойствам с женами-мироносицами. Но если собирательный образ какой-то нарисовать, то женщина сейчас другая, социально активная, конкурирующая с мужчинами, ну и так далее, и так далее. Это хорошо, плохо или это вообще из другой категории?
Да,
это
выглядит как отступление от вот этой вот предлагаемой женами-мироносицами модели поведения.
А может быть, просто и не стоит в нее упираться, потому что главное совсем в другом. Что вы думаете, отец Александр?
Вы знаете, да, конечно, современная женщина, она по своему статусу, поведению, возможностям, в общем, по всем, наверное, параметрам, кроме духовных, она отличается от женщин 2000-летней давности, или там даже 4000-летней давности. Да? Но вы знаете, духовная сущность изменилась. Вот вы говорите, женщина молчит, а мужчина не должен молчать, он должен много-много говорить. Да, если по делу. Если по делу, то женщина и мужчина должны говорить. Если не по делу, они должны молчать, эти другие. Вот. Поэтому, знаете, скромность, ну, Христос апостолам сказал, кто хочет вам из вас быть больше, будет, пусть будет всем раб, всем слуга. Вот. Женщины как раз мироносец это и осуществляли в своей жизни. И одной из первых, кому явился Христос?
Мария Магдалине.
Мария Магдалине. Мария Магдалине. Вот. А без Богородицы у нас бы вообще бы наше дело спасения бы не осуществилось бы. Вот. Поэтому женщины, да, они как бы в тени, но что это за тень-то? Это тень смирения. Тень смирения. И они за это и были награждены. Богородица вот таким, то, что вот ей Господь такую миссию дал великую. Так сказать, Женя Мироносец, вот к ним одна из первых на Магдалине, Христос явился, потому что и она имела веру для принятия Христа. И вот, кстати, очень реакция интересная. Когда Христос явился, что делала Мария Магдалина? Она бросилась ему в ноги. А когда апостол он явился? Апостолы включили голову, они бросили Христа, они испугались. А не призрак ли это? Вот опять же, видите, сравнение не в пользу апостолов оказалось.
Но да? При этом Спаситель не позволил ей прикоснуться к себе, в то время как он позволил прикоснуться к себе апостолам. Вот чего мне очень важно понять. Почему?
Вы знаете, это был такой момент, что Господь уже сказал, я иду к Отцу, не прикасайся ко мне, к Отцу вашему. То есть вот не должно быть уже каких-то душевных моментов таких, знаете, вот.
Вот. А телесных.
Там, телесных, да, телесно-душевных, да, вот как это сказать. А там, да, ну, я не думаю, что Фома там, так сказать, как-то касался ран Христа, ему же было не нужно, кому он предложил, Фоме же апостолу, так сказать, изъязать раны, как он хотел. Он, конечно, уже в этом не нуждался, когда, так сказать, он увидел Христа сам. Вот, поэтому, так что тут это было такое риторическое предложение. Вот, но... Так вот, жены мироносицы, они осуществляют христианскую добродетель, общечеловеческую, не просто женскую, не мужскую, а общечеловеческую, только в таком немножко женском формате, если хотите. Особенно вот при условии тех, той культуры, тех национальных и традиций и так далее, социальных. Вот. Но, например, быть скромной, быть, так сказать, внимательной, быть любящей, не болтать лишнего, вы знаете, мне кажется, это для женщин любой эпохи, в том числе современной, вполне актуальная задача. Вот. Поэтому тут я не вижу какой-то вот, так сказать, какого-то противоречия с образом современной женщины, если она хочет быть женщиной счастливой.
Ох, вот. Вспоминаю я сразу.
Мир в душе.
Вспоминаю сразу эпиграмму Анны Андреевны Ахматовой на самое себя. «Могла ли Биче, словно Дант, творить, или Лаура жар любви восславить? Я научила женщин говорить, и как теперь их замолчать заставить?» Вот действительно, много мы болтаем, особенно я, профессия такая.
И, кстати, будем уж совсем откровенны, любезная Алла Сергеевна. Если бы однажды вы не заговорили со мной, едва ли бы мне хватило решимости подойти и познакомиться с вами. Ведь вы же первые со мной заговорили. Вот ведь в чем штука, отец Александр. Будь женщины действительно молчаливы, процент незамужних женщин был бы значительно выше.
Абсолютно согласен с вами. Вы знаете, вот у меня есть у моей матушки такое свойство. Вот, когда она видит, что я чем-то расстроен, там, грусть и печаль, она начинает говорить. Она говорит, ну, пойдем погуляем. Она начинает просто сама, вот я такой иду, такой молчу, такой надутый, весь такой на этих философских всяких этих комплексах, размышлениях. Вот. Она говорит это по-женски, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты, почему-нибудь меня выводится в состояние. Такое, знаете, психотерапия.
Как шум моря.
Отец Александр, как быть женщинам, которые, ну вот, если, к примеру, она вот так вот, она тоже ра-та-та-та-та-та-та, а мужчину это раздражает?
Ну, надо так вот ра-та-та-та-та, чтобы мужчина не раздражало. Вот. А матушка моя тоже знает, что когда мне надо оставить полежать на диване, уткнувшись носом, образно говоря, да, вот, я там обычно в какой-нибудь молитвослов или псалтырь утыкаюсь, чтобы, так сказать, как-то себя немножко откорректировать. Вот. А так сказать, ну, не себя, конечно, что Бог мне откорректировался, точнее сказать. Вот. А когда за мной уже поговорить, понимаете? То есть надо немножко чувствовать. Когда человек любящий, он чувствует. Он чувствует. И вот эта тра-та-та, она же не просто, так сказать, там, не знаю, там, только о погоде. Она вот пытается находить какие-то моменты, чтобы меня вот как-то вот зацепить, в хорошем смысле слова. Понимаете, чтобы что-то интересное, что-то это, ну как-то вот. И поэтому там не просто какой-то лепет такой, знаете, бессвязный, лишь бы говорить. Нет, там вполне осмысленные слова какие-то. Вот. Ну, по внешним это женский лепет, а так это осмысленные слова, которые меня в конечном счете начинают задевать, и я включаюсь в разговор и начинаю, так сказать, беседовать. Вот поэтому, и, так сказать, вот поэтому, знаете, это любовь. Если есть любовь, то тему найдешь. Если тебя не раздражает плохое настроение мужа, а наоборот, ты хочешь ему помочь, то ты тему найдешь. Или помолчишь, когда почувствуешь, что нет, там вот сейчас говорить не надо.
Продолжая разговор об уроках, которые преподают нам жены-мироносицы, хочу подробно остановиться вот еще на каком уроке. Звучит он так. Уважаемые женщины, уважаемые товарищи женщины, что бы вы ни думали о себе сами и что бы вам ни говорили окружающие, помните, вы гораздо умнее, сильнее и вообще вы над мужчинами. Поясню.
Уж поясни, пожалуйста.
Да, поясню. Смотрите, апостолы должны были идти в мир и проповедовать, что Христос воскрес. Что ж получается на самом деле? Апостолам самим проповедовали, что Христос воскрес, жены-мироносицы. Это главная весть за всю историю человечества. Апостолам, первым ученикам Христа, об этом сообщили женщины. Значит, женщины, они над мужчинами, они ближе к Богу. И мужчинам надо покорно это принять и смириться с вот этим вторым местом после женщины.
Ой, не знаю. Там в Евангелии так неоднозначно об этом сказано. Отец Александр, опять же, поправьте меня, но, по-моему, там не все евангелисты, как это сказать, сходятся на принятии благой вести именно от женщин. Ведь некоторые говорят и о сомнениях апостолов. Что это они там нам... Что они несут, условно говоря? Простите за такой бытовой
язык. Это мужская история, сомневаться. Вот женщины не сомневаются, а мужчины всегда сомневаются. Это, кстати, тоже урок. Бросайте сомневаться.
На самом деле, действительно, апостолы не поверили женщинам, хотя, конечно, им хотелось верить в глубине души, и апостол Петр, и апостол Иоанн Богослов, ну, будущий апостол уже, а сейчас пока ученики, они побежали к гробу, увидели, что действительно гроб пуст, и засомневались, и впали в недоумение, хотя апостол Иоанн Богослов, чувствуется, у него уже вера была более крепкой, он там даже вот в своем Евангелии, что верил, начал верить. Вот. Но тем не менее, знаете, тут не надо, опять же, разделять, что вот там женщина выше, мужчина выше. У каждого своя миссия. И вот действительно женщины часто приводят мужчин, своих мужей, вот современные женщины, в храм, к Христу, к вере. Вот она начинает ходить в храм, молиться, начинает молиться своего мужа. Она иногда мужу говорит, иногда у нее муж такой, что ему вообще ничего она не может сказать, потому что ему это будет, она знает, совершенно бесполезно. Но как-то вот чисто по-женски, так сказать, она все равно действует. Я помню, вот у меня был один муж, очень такой весьма мужественный мужчина, если так, прошу прощения за тавтологию, весьма мужественный такой настоящий мужчина. Вот. И вот он, я помню, я в храме служил, это было давно уже, лет, наверное, 15 назад, если даже больше. И, значит, женщина мне, ну, жена его там была в сеночность, поведовалась, а я выбегал и благословлял его, он в машине сидел, ждал жену смиренно, выбегал и благословлял его, он выходил из машины, я рядом с машиной благословлял рядом с храмом. Вот, потом он стал ходить в храм Божий, Но интересно, наверное, не другая женщина, не знаю, может, это жена или нет, сказала такому мужу: нет, я хотел, чтобы мой муж стал верующим. Не настолько же. Вот, поэтому муж ушел дальше весьма. Вот, то есть мужчина, он такой более целеустремленный, он более волевой, более целеустремленный. Если женщина так вот она где-то, знаете, иногда вот, ну, чисто эмоционально чуть-чуть вот сверху оказывается, так сказать, более поверхностного мужчина, так он идет и до конца идет. Вот. А когда уж и женщина готова остановиться где-то, а он нет, он уж что решил. Ну, не все, конечно, мужчины такие, хорошие мужчины. Вот. И до конца идет. И вот это, знаете, вот это, с одной стороны, отзывчивость женщин, вот и их такое, знаете, как же это даже сформулировать, такой, знаете, любовный труд. То есть он не рациональный, не миссионерский, такой вот именно в таком плане, что вот как проповедь, а проповедь своей жизнью, проповедь своей молитвой. С одной стороны, вот отзывчивая женщина, с другой стороны, такая вот целеустремленность, и вливает целеустремленность мужчины. Поэтому не случайно же все-таки апостол, есть, конечно, апостольная Нина, которая целую Грузию просветила, есть другие равноапостольные жены, которые тоже, так сказать, миссию апостола собрали на себя. Но все-таки апостолы были в Евангелии это мужчины, это тоже не случайно. Поэтому это прекрасное дополнение. Прекрасное дополнение друг друга. И поэтому тут надо мы даже быть, если такой биологический термин здесь применить, прошу прощения, в симбиозе. То есть, когда мы друг друга дополняем, мы друг другу прорастаем, врастаем, и становимся, как Господь это и задумал изначально, единым организмом. И этот единый организм намного более гибкий, более прочный, чем тогда, когда, так сказать, человек один. Ну, конечно, если я тут не имею в виду, когда есть Бог, конечно, когда Бог есть, и человек на пике своего восхождения к Богу, он, конечно, Бог ему все восполняет. Но вот если взять чисто людской момент, человеческий момент, то вот мужчина и женщина действительно в семье более прочные, так сказать, в плане жизненном, более, если хотите, более совместно мудрые, такая мудрость друг друга дополняющая рацию мужчины и, так сказать, такая вот сердце женщины, хотите сказать, да? Вот это очень, так сказать, ну, это жизнь. Это жизнь, как задумал Бог, это замечательно.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера» с настоятелем храма трех святителей в Раменках протоиереем Александром Никольским посвящен сегодня женам-мироносицам. И с вами Александр Ананьев и Алла Митрофанова.
Отец Александр, если позволите, мне хотелось бы вернуться к черте, которую вы тоже уже обозначили как скромность. Мы ее обозначили как присутствие в тени апостолов, жен-мироносец. Вы знаете, опять же, если проецировать это свойство на наше время, очень важно, наверное, найти золотую середину. Ведь сейчас так много женщин ярких, которые свои таланты, в том числе и в социальном измерении, проявляют, не стесняются развивать. Говорят, таким женщинам сложнее выйти замуж, быть в семье счастливыми. Слишком они яркие, слишком талантливые и прочее, прочее. Ну, как вот здесь... Вот смотрите, если жены мироносицы, они действительно... Ну, мы не можем назвать их прям уж такими яркими женщинами. Мы о них вообще крайне мало что знаем достоверно, если отбросить там всякие предания, сказания там, и прочие, прочие апокрифы. Из Евангелия, из первоисточника, о них известно очень мало. Мы не можем сказать, что они яркие. Вот апостол Павел, он действительно яркий. Апостол Петр, он яркий. Фома – яркий. Андрей Первозванный. Апостолы – это совсем другое. Жены мироносицы нет, они все-таки такие, они не хочу сказать приглушенные, но все равно они действительно в тени мужчин.
А я знаю, что вспомнил?
Да.
Я вспомнил героев нашей недавней программы «И будут двое» замечательного актера Александра Ильина и его жену Татьяну Максакову, которая же на самом деле талантливейшая актриса.
Безусловно.
Талантливейшая актриса, да. Которая как и жены мироносицы,
посвятила себя.
Да, в служение. Какой-то момент поняла, что у нее есть выбор: посвятить свою жизнь своему таланту, развитию, вот это быть яркой, быть знаменитой, быть востребованной, или посвятить себя семье. И она, молодая перспективная актриса, сказала: нет, я не хочу потерять семью. Я не хочу, чтобы мои дети росли без меня. Я не хочу жить отдельно от мужа в своей вот этой блистательной карьере. Она посвятила себя семье. И сейчас она абсолютно счастливая жена и мама, которая благодарна Богу за вот тот выбор, который она сделала.
Я знаю и другие примеры. К сожалению, все же очень нелинейно и все очень индивидуально. Почему я и спрашиваю отца Александра, есть ли какая-то золотая середина, и как можно было бы про себя понять, что лучше для тебя. Я знаю женщин, которые посвятили себя тоже осознанно семье, детям, мужу в первую очередь.
И пожалели.
Они не то чтобы пожалели, им просто не хватает вот этого ощущения реализованности и в социальном мире тоже. Они не состоялись как профессионалы, и их это печалит. Им сейчас, там, допустим, к 50 или за 50, и им кажется, что вот что-то очень важное, они, ну, какой-то талант, условно говоря, закопали в землю, и он там сейчас нарывает. Вот такое тоже бывает. Отец Александр, я не знаю,
да,
есть ли какие-то рецепты.
Рассудите нас, пожалуйста.
Ну, вы знаете, я тоже знаю таких женщин, как Алла говорит. Вы знаете, вот у вашей знакомой хватило смирения любви для того, чтобы стать счастливой женщиной. Смирение любви. А у ваших знакомых, Алла, это смирение любви просто не хватило. То есть они не смогли реализовать себя в семейной жизни, потому что они смогли с Божьей помощью покаяться, обрести смирение и, как следствие, любовь. Я этот случай знаю, как правило, именно там вот нереализованность в семье, именно потому что человек, ну, семья – это любовь. По-другому, как через смирение и любовь, в семье себя не реализуешь. Если ты не пойдешь этим путем, то не будет реализации в семье, потому что любовь ты не обретешь по-настоящему. Поэтому да, вот если ты идешь этим, это путь не только женщины, но и мужчины. Но женщина преимущество, потому что именно она, собственно говоря, во многом и строит семью. На ней это в семье лежит. Потому что не зря старцы говорили, что мир семьи от жены. Не от мужа, от жены. Поэтому на ней это... Когда вот и смирения хватает эту миссию реализовать внутри семейного такого вот, так сказать, бытия духовного, да, то, конечно, она начинает думать: а, здесь не очень хорошо, что... Значит, дура я была, прошу прощения, надо было пойти и профессионально реализоваться, все такое. А дети? Вот я немного раз, не один раз рассказываю, люди в некоторых семьях очень благополучных, в социальном плане, вот во всех отношениях. Вы знаете, вот там вот сильно реализуется такой сценарий, как была в свое время, несколько лет назад, социальная реклама «Весь в няню». Mm. Там ребенок мамой воспринимает няню. Это ведь страшно. Женщина нанятая, благо, что если она хорошая еще кажется, знаете, такая Арина Родионовна, так сказать, Александра Пушкина, да? А если вот она уйдет внезапно от двухлетнего ребенка, а он ее мама, это ее мама. Что мама-то свою практически не видит. Заходит какая-то чужая женщина ненадолго, целует его в лобик и уходит. Такая, знаете, вот светская лица 19 века, и сейчас то же самое, к сожалению, происходит. И, то есть, да, эта женщина реализует, там, может, в бизнесе или там в театре, в кино, там, не знаю, там еще где-то в каких-то профессиях, да, там, в адвокатуре, там, еще где-то. У нее хватает деньги нанимать няню, чтобы ребенок был ухоженный, но она не мама. Или мама, ну, очень ущербная, понимаете? И дети... В таких семьях вам любой педагог, психолог, психоневролог, нейропсихолог, кто угодно скажет, что они тоже вырастут ущербными. Потому что они самое главное, материнскую любовь, настоящую, так сказать, в жизни-то так и не увидели вовремя. В младенчестве, там, в 3-4 года и так далее. Вот, поэтому... Это страшная вещь.
Значит ли это, что женщина не должна работать?
Нет, я не говорю, что не должна работать. Сейчас вообще, если женщина перестанет работать, у нас экономика рухнет одночасно. Вот. Кино, театры закроются, и, там, киностудии распустятся. Не знаю, там, вообще, там бизнес там встанет, офисы все, так сказать, не будут работать, госструктуры, поликлиники, не знаю, там, школы, так сказать, придут, а там некому будет учить детей, там, ну и так далее. Все это мы прекрасно знаем. Вот, поэтому это, так сказать, женщина всегда работала. Работала в поле, там, вязала снопы, там, еще что-то. Это не то, что женщина работающая, это только вот сейчас. А раньше она вообще только дома сидела и грудью кормила. Нет, конечно, она всегда работала. Сказать, ну, я не говорю там высшее общество, там, герцогинь всякие и так далее, а про обычных женщин, из про обычного народа. Вот, поэтому работа женщин – это нормально. Но я говорю о том, что она все-таки была с детьми. Она была с детьми. А сейчас, к сожалению, может быть такая ситуация, что женщина себя профессионально реализует, она будет без ребенка. И ребенок вырастет ущербным. И поэтому вот это надо тоже чувствовать свою меру, свою ответственность.
Отец Александр, короткий вопрос. Мы однажды говорили с Альчикой, с одним замечательным священником, и он сказал, если вы любите ребенка, если вы действительно любите своих детей, ни в коем случае, никогда и ни за что, не избавляйтесь от них, не отдавайте их в ясли и в детский сад, воспитывайте их сами. Вы согласились бы с такой позицией уважаемого священника? Или же у вас будет свое мнение на сей счет?
Мне кажется, это очень от детей зависит.
Знаете, это, знаете, я в целом все-таки я считаю, что ребенок должен жить в атмосфере максимальной любви. В атмосфере максимальной любви. Ну, трудно ожидать, что женщина там, в детском саду, допустим, у которой там 15-20 детей, вот она их будет так же каждого любить, как мама, пусть даже многодетная, там, когда там 5-8-10 детей. Даже вроде только тоже какой детский сад. Вот, ну, вот мне некоторые сомнения гложат по этому поводу, что это именно так. Вот у каждого воспитателя детского сада у нее вот такая безответная вообще, так сказать, жертвенная любовь, потому что у нее есть своя семья, ну, чаще всего, да, у них свои дети, есть свой муж, есть свои проблемы. И немножко это получается, даже если она очень хорошая женщина, все равно она, ну, ей не хватит просто, не хватит. Это немножко другой формат получается. Вот и все. Поэтому вот будет он в таком, даже, ну, такая немножко получается, детский сад, немножко такая технология по выращиванию детей. Тут никуда не денешься. То есть построили, знаете, вот образ такой, вот они идут за ручку, такие все хорошенькие, все такие чистенькие, все такие послушные. Впереди там нянечка, задняя нянечка, и такая хоровод детей посерединке, такой строем. Они строем идут, так куда-то там, в хорошее место. Вот, вот, ну вот и все. Поэтому я не говорю, что нельзя давать детский сад. Ситуации разные бывают. Иногда, например, просто не хватает за ипотеку уплачивать. Ну, это уже другой разговор, но что просто надо понимать, на что мы идем.
Как всегда, нас с Аллой Митрофановой восхищает звездное небо над нами, нравственный закон внутри нас и то, как стремительно и незаметно пролетает час в компании отца Александра. Сегодня семейный час мы провели вместе с настоятелем храма трех святителей в Раменках, отцом десятерых детей, замечательным пастырем, протоиереем Александром Никольским. Спасибо вам за этот разговор, отец Александр.
Да, спасибо большое.
Мы еще раз поздравляем всех наших дорогих слушательниц с наступающим праздником. Вернуться к нашему разговору вы можете на сайте radiovera.ru. Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
До следующей субботы.
До свидания.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».